Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И эту часть «Светлого вечера» с нами проведет Инга Легасова, сопредседатель стратегического комитета «Союз женских сил». Инга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Инга Легасова. Родилась в Москве в семье известных ученых. Окончила Московский государственный институт международных отношений, а также курсы по международным экономическим отношениям Университета Сорбонна и Женевского университета. Кандидат экономических наук. Доцент. Специалист по международной производственной кооперации и международной торговле. В 1992 году стала соучредителем и генеральным директором инвестиционно-торговой компании «Ремелинг». Член женского клуба «Forbes». Академик Международной академии менеджмента, вице-президент Российской академии бизнеса и предпринимательства. С 2014-го сопредседатель стратегического комитета «Союз женских сил». Занимается благотворительной деятельностью.
Мы рады приветствовать вас у нас на Радио «Вера».
Да, спасибо, что пришли.
А я очень рада, что вы меня пригласили на радио с таким замечательным названием «Вера». Вы знаете, для меня это важно и в личном плане. Мою бабушку звали Вера. И для меня это очень важно, потому что вера – это то, что, особенно в нынешние сложные времена, держит человека в состоянии человечности. Это вера в... все-таки в разум, это вера в светлые чувства, это вера в то, что делает человека человеком, в милосердие. Это именно то, что мы стараемся стимулировать в «Союзе женских сил».
Очень интересное название «Союз женских сил». И вообще у нас, когда сейчас в России говорят «женское общественное движение», у большинства, наверное, людей это ассоциируется с феминизмом. Хотя вот вы, мы перед эфиром говорили, вы себя считаете убежденной антифеминисткой.
Ну, я даже не стала бы говорить, что я убежденная антифеминистка. Просто феминизм в моем представлении, он двояк. Это двоякое явление, мне кажется. С одной стороны, если его рассматривать как политическое движение, как движение женщин и борьбы женщин за какие-то свои мифические права, то в таком случае я действительно антифеминистка, потому что я считаю, что все очень в природе и в мире сгармонизировано, да и без нас, да, и вмешиваться вот в эти гармоничные процессы совершенно неправильно. Мир дуален, есть место мужчины, есть место женщины, и все вот эти феминистические политические лозунги, они очень от меня лично далеки, я их не поддерживаю. Хотя с точки зрения развития женского, личностного, да, вот в этом смысле позитивно можно отнестись к феминизму как явлению, которое способствует женскому развитию именно личностному. В этом смысле я не являюсь антифеминисткой.
То есть, если сейчас женщин снова лишат права голоса на выборах, вы не расстроитесь?
Ну, во-первых, я полагаю, что в нынешних условиях очень сложно себе предположить ситуацию, что женщин чего-то могут лишить, и тому есть объективные причины исторические. То есть женщины сегодняшнего мира – это уже даже не женщины мира середины XX века, и тем более это не женщины середины XIX века. Это даже в середине XX века в Германии женщина не могла без... разрешение мужа, если она была замужней женщиной, она не могла себе позволить без письменного разрешения мужа открыть счет в банке. Представляете, это были 50-е, 60-е годы всего лишь 20-го столетия. Мне, например, сейчас очень сложно себе предположить, что нужно какое-то письменное согласие мужчины просить на то, чтобы совершить то или иное финансовое, политическое, экономическое, социальное действие. Мне это странно. Хотя я считаю, что, конечно, слушать то, что тебе говорит твой мужчина, и слушаться во многом – это правильно, потому что роли, еще раз подчеркну, наши роли все же определены не нами, а природой.
А название «Союз женских сил» что подразумевает? Союз женских сил. Я пытаюсь себе представить, вот что такое женские силы и какой может быть союз.
У слабого пола.
Ну, понимаете, я не считаю, что есть слабый пол и сильный пол. Мне кажется, что это немного выдумка, которая существует для того, чтобы манипулировать друг другом. Мне вот не нравится понятие «слабый пол». Я считаю, что мы одинаково сильны, и мужчины, и женщины, каждый по-своему. Просто надо воспринимать эту силу именно в рамках заданной природы дуальности. Сила мужчины в разуме, как мне кажется, потому что мужчина прежде всего ощущает мир, воспринимает мир через собственные разумные действия и через разумное осознание того, что вокруг него происходит. В этом сила мужчины. Сила женщины, мне кажется, в чувствовании, в умении чувствовать и в умении заряжать вот этим процессом чувствования своего мужчину. И если мы друг друга дополняем грамотно, если женщина научает своего мужчину через собственные чувства эмоционировать, а мужчина научает женщину через собственное разумное восприятие действительности стараться понимать, что происходит вокруг нее, то вот тогда сильны оба. Женщина сильна силой своих чувств, мужчина силен силой своего разума. И если это разделить, то не работает ни то, ни другое. Если это объединить в некую дуальность, то начинает работать и усиливать друг друга и то, и другое. И вот это вот единение мужчин и женщин начинает создавать некий гармоничный организм и гармонизирует пространство вокруг себя.
Но союз женских сил – это про что? Это же не про эмоции.
Союз женских сил – это про то, что пора объединяться. 25 лет подряд, это четверть века, дорогие мои друзья, четверть века мы проходили через процессы разъединения, которые зависели абсолютно не от нас. Мы родились в хорошо объединенной, прекрасно интегрированной, экономически интегрированной стране, великой державе. И мы с вами проходим через период 25 лет подряд, когда у нас на глазах начинает рассыпаться все подряд, что создавалось нашими предками. Мне этот процесс кажется очень опасным. Он идет извне совершенно. Совершенно понятно, во всяком случае, мое мнение таково, что это внешний процесс, он извне инициирован. И внутри страны есть силы, которые этот процесс, к сожалению, поддерживают. И поэтому откуда взялась идея союза женских сил? Она взялась от того, что мужских союзов очень много. Они оформлены в партии, они оформлены в объединения, движения и так далее, и так далее. Женских союзов тоже как бы немало, но они все очень разъединены. Мне в силу моих бизнес-ситуаций приходится много ездить по стране, по делам, и я вижу, что в тех или иных формах есть движения, общественные организации, женские клубы и так далее, ассоциации, которые на региональном пространстве существуют везде и работают очень эффективно на региональном пространстве. Однако нет ни одной единой силы, подчеркиваю это слово, нет ни одного единого пространства на территории нашей страны, которое могло бы все, что уже создано было за 25 лет на региональных уровнях, объединить на федеральном уровне. Поэтому нам пришла в голову вот эта мысль объединить все те разрозненные женские общественные движения, организации, ассоциации, клубы, партии и так далее, для того, чтобы помочь мужчинам объединиться и консолидироваться. Потому что мы, друзья мои, подошли к моменту, когда уже пора объединяться всей стране, консолидироваться независимо от религиозных, национальных, половых принадлежностей и прочее, прочее, прочее. Надо объединяться.
Смотрите, а вы говорите очень много политических партий, в главе которых стоят мужчины, которые объединяют мужчин. Но вот навскидку вам даже из истории современной России сразу несколько примеров. Там председатель Совета Федерации – женщина. Во главе партии «Яблоко» – женщина. Союз правых сил, который там до недавнего времени не существовал, тоже Ирина Хакамада, например, играла немалую роль. Тоже женщина.
Министры.
Министры, опять-таки, да, можно сразу перечислить половину, у нас за последние годы немало менялось, но все равно получится, что половина кабинета, треть кабинета министров – это женщины.
Очень хорошо, но одно другому не противоречит нисколько, это опять-таки разговор дуальности. Понимаете, я вот, например, противница того, чтобы выделять некие квоты или места для женщин или для мужчин. Я считаю, что в этом есть все равно некая ущербность. Понимаете, вот, например, вот эти европейские идеи о том, что давайте выделим столько-то процентов специально под женщин. Зачем, дорогие друзья, для чего? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что у нас благополучнее ситуация, чем в соседней Европе с точки зрения гендерных отношений и политических гендерных отношений. У нас женщины давно и много лет участвуют и в политической жизни, и в экономической жизни, и чувствуют себя достаточно свободно. Сложно было бы себе представить, что у нас кто-то там очень сильно ущемлен. Это же не так, не будем лукавить.
Не так, конечно.
Не будем лукавить, да?
Тем не менее, как раз вот примеры об этом же и говорят.
Да, ну, просто, видите ли, если взять стопроцентное мужское население, стопроцентное женское население, да, это разный процентаж абсолютно, естественно, мужчина в силу своей направленности социальной, он, естественно, более ориентирован на карьеру, на работу, на достижение успеха финансового, карьерного, политического, какого угодно. Он так заточен природой, он должен быть успешным, потому что он мужчина, потому что он охотник, потому что такова его социальная роль. Женщин же в их 100% женских гораздо меньше тех, которые готовы уходить из своих каких-то природных обязательств, из семейных обязательств, из биологических своих обязательств в социальные, политические, экономические и так далее. Согласитесь, что если мы проведем с вами опрос среди женщин Российской Федерации, то не очень будет велик процентаж женщин, которые действительно захотят уйти во власть или захотят уйти в политику. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Алексей, я могу сказать, что не надо создавать искусственные никакие места, нужно просто давать всем изначально равные возможности. Вот что важно в обществе.
А мне казалось, они у нас и так есть.
Кстати, вот политика, да, извините, я да, перебил, простите, но если взять социальные проекты, благотворительность и так далее, то этим в основном женщины и занимаются, мужчин там заметно меньше.
Это тоже понятно почему, потому что я могу это даже на примере собственного бизнеса пояснить. У нас два партнера в бизнесе, вот я женщина и партнер, который инициировал создание этого бизнеса, предложил его, это мужчина. И, соответственно, вот мы в паре так и работаем уже много лет, почти 25 лет. Соответственно, когда идут с благотворительными вопросами, идут, естественно, ко мне. Это понятно совершенно, потому что женщина склонна выслушать, склонна понять, о чем идет разговор, склонна принять решение в пользу благотворительного проекта. Почему? Потому что она мать. Прежде всего. И в семье она ведет себя точно так же. Она понимает, какому ребенку что нужно сегодня. Кому надо купить пальто, кому ботинки, кому проплатить там детский сад и так далее, и так далее. Это мужчина не делает. Он совершенно другими стратегическими вопросами занимается. Мужчина – стратег, а женщина – тактик. А благотворительность – это не стратегия. Благотворительность – это всегда тактика. Хотя у нас появляется со временем больше мужчин, которые начинают заниматься благотворительностью. Однако женская благотворительность и мужская, на мой взгляд, они совершенно разные. Потому что мужчине, благотворителю, очень важно увидеть материальный результат своего благотворительного действия. Он скорее построит школу, больницу, церковь, нечто материальное, что можно увидеть, пощупать, посмотреть, и чем можно воспользоваться. Женщина более склонна опекать тех, кто требует опеки. Женщина склонна опекать беспризорных детей, брошенных стариков. Понимаете, у нас даже формы благотворительности гендерно разные. И это нормально, это хорошо.
Да, вот с одной стороны, абсолютно с вами согласен. Я абсолютно с вами согласен, но при этом мне интересно. Получается, идеальная бизнес-модель – это когда управленец, стратег мужчина, и тактическая вся сторона остается за женщиной.
Совершенно верно.
А так бывает, разве?
Да, вот наш бизнес – пример такого случая.
Но это скорее исключение, наверное.
Вы знаете, простите.
Даже в вот этом гендерном общении, как мне кажется, чаще всего, наверное, это будут негативные примеры, но чаще всего кто-то из партнеров начинает перетаскивать на себя одеяло.
Угу. Вот в этом-то и основная проблема. У меня на глазах очень много чисто мужских бизнесов развалились именно из-за перетаскивания одеяла. Очень сильные мужчины, друзья с детства практически, да, очень сильные мужчины, по двое, по трое, четыре человека, пятеро, шестеро, сколько угодно, заходя в бизнес, через какое-то время начинают друг с другом обязательно конкурировать, по разным причем поводам. Предметом конкуренции может быть процесс зарабатывания, форма принятия решения, та или иная женщина, те или иные кадровые вопросы, неважно что. Но, к сожалению, мужчины, они неизбежно начинают конкурировать друг с другом. Почему? Потому что они воины. Мужчина по-другому не умеет, и это нормально. Женщины друг с другом начинают конкурировать, потому что они женщины, две самки начинают конкурировать друг с другом. Тоже по разным поводам. Когда же выстраивается бизнес-модель дуальная, Это не зависит от того, есть ли какие-то личные отношения между партнерами, мужчиной и женщиной, либо же они просто работают с разделением, четким разделением функционала. Но если бизнес дуален, он мужской и женский одновременно, в более или менее равной степени, он всегда более гибок, более успешен, более интересен и более эффективен. Мы, например, у себя в компании стараемся осознанно придерживаться процентажа такого, 50% мужчин, 50% женщин. Но это об офисе речь идет, конечно, не о складе, не о водителях и так далее. Но вот в офисе это работает, потому что когда бывает перекос, да, в сторону мальчиков, то мальчики перестают думать о каких-то таких вещах, связанных с интеллигентностью, с начитанностью, с культурными вопросами, с вежливостью.
Вот, да, я вас перебила. Да, потому что я хотела сказать, что с женщинами такое тоже случается очень часто.
Да, а женский коллектив, чисто женский, он начинает именно превращаться в некий, простите, бабский коллектив, да, потому что нет кого-то такого, кто может стимулировать женщину к развитию. У меня на этот счет своя теория даже есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Инга Легасова, сопредседатель стратегического комитета «Союз женских сил», соучредитель и гендиректор компании «Ремелинг» у нас в гостях. И вот эта перебивка нас перебила, вас перебила. Вы хотели озвучить?
Просто в струю то, что называется, да, по поводу того, что мы сейчас с вами обсуждаем. Вы же понимаете, что когда формируется... Вот когда возникает жизнь, в этой жизни заложены признаки обоих полов почему-то. И в течение определенного количества времени этим микробиологи занимаются очень активно, да, попыткой разрешить вопрос, почему это так, развиваются одновременно признаки обоих полов. Одновременно развиваются и женские, и мужские энергии, качества и признаки в эмбрионе. В какой-то момент происходит нечто в организме, определенное генетически уже, и признаки одного пола стормаживаются, и начинается активное развитие признаков другого пола. Возникает либо конкретный мальчик, либо конкретная девочка. Но признаки противоположного пола остаются в человеке, они в нем заложены. И дальше уже очень многое зависит от того, как этот человек воспитывается, в какой среде он воспитывается, что в нем стимулируется к развитию, какие качества, да? К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что в нас во всех есть признаки противоположных полов. Но стать полноценно мальчиком или полноценно девочкой мы можем только в рамках дуальности, зацепившись друг за друга. И в бизнесе точно так же. Я могу стать полноценной женщиной, если я общаюсь с мужчиной в той или иной форме. Тогда мне не нужно вытаскивать на поверхность свои когда-то заложенные мальчиковые качества. Я совершенно спокойно могу их перебросить на своего партнера, друга, мужа, кого угодно, да, мужчину, который находится рядом со мной, и остаться полноценной женщиной. То же самое мужчина. Если он развивается один, ему очень сложно именно мужские качества демонстрировать. Ему обязательно нужно, чтобы рядом с ним, где-то в его окружении, была женщина, на которую он может легко сбросить свои вот эти вот в пассиве находящиеся женские качества и развиваться как полноценный мужчина. В бизнесе это происходит именно так. Почему бизнес эффективен женско-мужской? Потому что мужчина – воин и стратег, он будет идти напролом, он будет конкурировать и будет спорить с противником или с конкурентом. Женщина, если она умна, если она чувствует себя именно женщиной, она не будет идти напролом. Женщина будет артистичной, она будет выслушивать, она будет брать паузу для того, чтобы придумать, какое решение может быть наиболее эффективным. И умная женщина никогда сама не будет озвучивать это решение. Она будет советовать это решение своему партнеру, в каких бы должностных взаимодействиях они ни находились. Именно поэтому, из-за того, что женщина – тактика, мужчина – стратег, женщина лучше работает с бумагами, документами, цифрами, скрупулезно все это разглядывая, а мужчина стратегические планы выстраивает гораздо лучше, в паре они работают эффективнее.
Да, я согласен. Я помню, у меня у самого был такой пример, когда мы работали в одной организации, там, возглавляя один отдел ее, когда женщина работала исключительно с документами, там, разрабатывая, прописывая всякие договоры, уставы.
А ты стратег, что ли?
А я, что ли, был стратегом, да.
Ой.
Похвастался.
А между прочим, я уверена, что Алексей стратег, потому что для того, чтобы проявить вот эти качества стратега, ему нужен повод. То есть нужна женщина, которая даст ему возможность проявить качество стратега, потому что мужчина с женщиной только может себя реализовать, понимаете? И неважно, жена ли она ему, подруга, партнер по бизнесу, это сестра ли, мать ли, важно, чтобы она вела себя рядом по-женски. Вот что очень важно. Я считаю, что, возвращаясь к Союзу женских сил, да, вот эту историю, я считаю, что вот очень важно то, что мы сейчас выстраиваем в Союзе, это... старательное объяснение женщинам на разных уровнях именно того факта, что они женщины, и сил-то их именно в том, что они женщины. И не нужно казаться быть мужчинами, и не нужно стараться вести себя как мужчины. Мы гораздо большего добиваемся, когда мы используем свои гендерные качества. Вот женщина это родилась, ну и будь любезна, будь ты ей до конца, независимо от того, какую роль тебе дала природа, так сказать, всегда дала жизнь сыграть. Да ради бога, хоть роль там президента огромной компании, роль премьер-министра, совершенно это не важно, министра обороны, такое тоже может быть. Но если ты остаешься женщиной и умеешь взаимодействовать с мужчиной, даже подчиненными тебе, как женщина, и они рядом с тобой, будучи в погонах любых, да, чувствуют себя мужчинами, ты добьешься гораздо большего.
Вот сейчас мы об этом подробнее поговорим, только у меня один бытовой вопрос, я все пытаюсь его задать. Вы говорите, что у вас в компании 50 на 50 в офисе мужчин и женщин.
Да.
А если, предположим, увольняется кто-то из сотрудников, там, мужчина и женщина, а по гендерному принципу не меняются, скажем, на его место можно взять очень классного специалиста, но это будет мужчина, а вот уволилась женщина, ну, уже что? Перевес будет.
Нет, мы никогда не... Ну, у нас нет такого, что прям вот жестко 50 на 50. Я говорю, что я против...
Ну, примерно,
я против конкретного процентажа. Главная идея какая? Главная идея – дать человеку возможность... Понимаете? Ведь когда вы выбираете кого-то из тех, кто предлагает себя на это конкретное место, на эту конкретную должность, вы же не руководствуетесь тем, кто перед вами, мужчина или женщина. Нет, не руководствуетесь.
Специалисты берете на работу.
Вы берете специалиста, совершенно верно. То есть вы его оцениваете по каким-то профессиональным качествам, по качествам, связанным с его опытом прошедшей жизни. Да? И совершенно неважно, если ушел мужчина, а пришла женщина, да ради бога, пусть она себе в этом попробует.
Вы знаете, иногда оценивают, а женщина, значит, будет рожать, в декреты уходить.
Пусть нет, уходит, у нас ноги уходят.
Нет, я говорю не про вашу компанию, да, я говорю так в целом про компанию. Очень часто, да, вот, ну, так можно даже не проговорить,
могу
работодателю.
Ответить, да. Могу ответить и посоветовать даже, да, потому что так как за плечами все-таки 25-летний опыт именно в бизнесе, да, могу ответить на этот вопрос. У нас такая тема обсуждалась с моим партнером мужчиной много-много-много лет назад, когда мы начинали выстраивать вот тот коллектив, который сейчас очень эффективно и успешно работает. И у него как раз был такой подход. Будучи мужчиной и принимая на работу женщин, он еще не опасался вот этого момента, что как же так, вот она же уйдет в декретный отпуск и так далее. На что я ему всегда отвечала: да прекрасно, пусть она у нас уйдет в декретный отпуск, пусть мы ей сохраним рабочее место здесь, пусть мы точно будем знать, что этот человек у нас есть в резерве, и он будет возвращаться к нам же, и они, поверьте, возвращаются. И пусть она себе рожает и одного, и второго, и третьего, и сколько хочет детей. Потому что при таком подходе ты возвращаешь людей, в которых ты вкладываешь свои нервы, свои умения, навыки, деньги, в конце концов. Мы обучаем людей, мы их отправляем на повышение квалификации. Пусть они у нас выстраивают семьи, у нас покупают жилье, ремонтируются, строят дома, рожают детей. Эти дети воспринимаются нами. У нас даже файл специальный есть в общей системе компьютерной «Наши дети». Мы к ним относимся как к своим.
А вопрос тогда, это уже, наверное, чисто мужской вопрос. Вот вы вложили в нее деньги, обучили ее. Она рожает одного, второго, третьего, не выходит из декрета, и когда выйдет, непонятно. А, соответственно, ее место надо же кого-то брать, постоянную работу. А где гарантия, что этот специалист не окажется лучше? Когда все-таки через 7 лет девушка разрешит выйти из декрета, выходить ей будет некуда, потому что на ее месте работает человек.
Всегда есть куда выходить, уверяю вас. Потому что, во-первых, те, кто хочет работать... Я не беру ситуации, когда женщина действительно хочет уйти в декрет и уже не вернуться на работу. Это их право, мы за ними это право оставляем, пожалуйста. Да, она в таком случае просто свою семейную ситуацию определяет. Это ее право. Но я говорю о случаях, когда действительно женщина прекрасно образована, для нее работа, карьера важны и значимы, и она хочет вернуться. В таком случае, во-первых, есть возможность работать на фрилансе. То есть она может совершенно спокойно сидеть с детьми, работать на фрилансе. Особенно это связано с творчеством, с дизайном, с редакторской работой, с юридической работой, требующей корректировки документов и так далее, и так далее.
Давайте напомним нашим слушателям или расскажем, мы об этом не говорили, чем занимается ваша компания.
Наша компания занимается поставками товаров для дома во все практически сети супермаркетов и гипермаркетов, которые работают в Российской
Федерации.
Товары для
дома, производством или поставками?
Мы инвестор, мы компания-инвестор, разработчик продукта. Соответственно, у нас осуществляется весь полный цикл. От нуля, да, от момента придумывания товара, придумывания товарного бренда, придумывания упаковки, чем занимается отдел моего сына, отдел дизайна и рекламы. И, соответственно, мы предлагаем то, что продумано в те или иные сети супермаркетов, работающие на российской территории. Они добавляют что-то еще в заказы, потому что всегда есть некая матрица собственно супермаркетов, которая должна быть заполнена теми товарами, которыми они привыкли. И, соответственно, объединяя наши предложения и запросы этих супермаркетов, мы ищем производителя по всему миру. Это может быть любая точка мира абсолютно.
То есть совершенно не обязательно Китай?
Абсолютно не обязательно Китай. Мы работаем с большим количеством стран, и Китай, уверяю вас, не самый лучший. Соответственно...
Значит, самый популярный.
Он был популярным. Да, на эту тему я сейчас вам расскажу свои соображения. Это может быть любая точка мира. Мы заказываем, мы инвестируем, мы отслеживаем качество, мы отслеживаем упаковку, мы осуществляем всю логистику международную, мы завозим, складируемся на российской территории, ежедневно отгружаемся во все сети супермаркетов. Такова наша работа.
Да, по поводу Китая соображения вы обещали рассказать.
Соображения таковы, что, понимаете, много-много лет подряд, когда нефть стоила достаточно дорого, китайский товар любой стоил достаточно дешево, юань стоил достаточно дешево, и ситуация последних 25 лет была очевидна в пользу Китая. Потому что это началось гораздо раньше, это началось еще в конце 50-х годов 20-го столетия, когда многие европейские и американские компании начали переносить свои бизнесы на китайскую территорию, да, это связано было с защитой окружающей среды, собственно, Европы и Америки. И очень многие предприятия ушли на территорию Китая. И с этого, собственно говоря, китайский рост нынешний и начался. И много лет подряд мы имели ситуацию, когда мы при высокой цене на нефть имели дорогой рубль, достаточно дорогой рубль. Производить на российской территории было невыгодно в связи с тем, что рубль был дорогой. Экспортировать с российской территории ничего, кроме энергоносителей, было невыгодно именно в связи с тем, что нефть высоко стояла в цене и рубль высоко стоял в собственной цене. И на фоне этого всего китайцы были дешевыми. Действительно, это было так. Сейчас ситуация совершенно иная. Вот за 25 лет вместе с нами поднимались приблизительно 78 китайских фабрик, которые с нами работают до сих пор. Они все встали с нуля. Они все встали на наших заказах. Поэтому сейчас ситуация иная. Почему? Юань стал дороже. Рабочая сила в Китае стала дороже, стоимость сырья и материалов, естественно, выросла за это время, и Китай стал лучше жить. Они не хотят жить так, как они жили 25 лет назад. Те люди, с которыми мне лично приходилось общаться 20 лет назад, которые ходили пешком и не знали, какую обувь надеть, да, для того, чтобы пойти поужинать, сегодня ездят на Каенах. Сегодня китайская автомобильная промышленность встает очень плотно, прочно на ноги. Уверяю вас, лет через 10 это будут одни из лучших автомобилей мира.
Да, я уже давно говорю, что через 5 лет мы все на китайских будем ездить.
Понимаете? То есть там есть своя динамика развития, безусловно. Что же происходит сейчас в нашей экономике? Сейчас нефть упала в цене, что абсолютно нормально и логично. Это связано не с какими-то спекулятивными действиями, это связано со структурной перестройкой мировой экономики. экономики. Это процессы, которые не могли нас не затронуть, они и затронули. Более того, нам еще повезло, что цена на нефть упала именно тогда, когда упала. Она должна была упасть еще 2-3 года тому назад по сравнению с реальной ситуацией. Нам еще повезло, понимаете, достаточно. Поэтому сейчас что мы имеем? Мы имеем нормальную ситуацию структурной экономической мировой перестройки. Мы имеем упавший рубль по совершенно логичной, понятной причине. И в этой ситуации дешевого рубля, дорогие мои, это очень выгодно для российской экономики. Нужно поднимать национальное производство, нужно производить и нужно экспортировать. Потому что экспорт начинает развиваться только тогда, когда национальная валюта дешевая.
И те 78 фабрик, которые поднимались вместе с вами в Китае, они переедут в Россию сейчас? Или...
Нет, они работают в Китае совершенно замечательно. Я говорю, что они поднялись вместе с нами. Это те самые наши партнеры, которые начинали буквально там с аренды маленьких углов где-то, начинали производить под наши заказы. И они просто за 25 лет вместе с нами выросли. Они выросли на российском рынке.
Инга Легасова, соучредитель и гендиректор компании «Ремелинк» и сопредседатель стратегического комитета «Союз женских сил» сегодня в гостях на радио «Вера». Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».